звуковой на частоте 68,3 МГц. В это время слушайте нас на частоте 1044 кГц.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем 0, минус 1, пасмурно, ожидается снег. В Санкт-Петербурге плюс 1, пасмурно, небольшой дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Зиниатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. В Астрахани продолжается голодовка, объявленная депутатами и журналистами, которые требуют от властей прекратить преследование оппозиционных политиков, что не позволяет развиваться бизнесу в Дагестане. В российских городах готовятся к акции гражданской солидарности и недоверия партии власти. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему власти противодействуют проведению акций протеста. СМС-сообщение вы можете прислать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В Астрахани продолжается голодовка, объявленная депутатами и журналистами, которые требуют от властей прекратить преследование оппозиционных политиков. По словам одного из участников акции протеста, депутата Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Олега Шейна, за последние полгода против активистов оппозиции в Астрахани были возбуждены несколько уголовных дел. По мнению участников голодовки, все дела являются сфабрикованными. Голодающие представляют «Справедливую Россию», КПРФ и ЛДПР, рассказывает Олег Шейн.
Они обусловлены, по сути дела, политическими репрессиями, которые сегодня обрушены следственными органами на всех тех людей, кто не угоден Астраханской городской администрации. В головке принимают участие 3 депутата, не считая меня, 2 журналиста, это члены разных партий, и «Справедливой России», и фракции КПРФ, и Либерально-демократической партии России. Требование простое, мы обращаемся в адрес руководства страны с тем, чтобы Генеральная прокуратура проверила наши аргументы. Потому что когда, например, возбуждается уголовное дело против депутата городской думы Евгения Дунаева, и ему инкриминируется клевета, заключающаяся в 2 словах «хитрый мэр», я не преувеличиваю. Вот именно эти 2 слова и являются основанием для возбуждения дела о клевете. Или, когда в октябре прошлого года на пороге одного из избирательных участков бандиты избивают 2 журналистов, Теплищева и Ященко, впоследствии попытка предпринять возбуждение уголовного дела против журналиста, то есть не бандиты сбили журналистов, а журналисты сбили бандитов. Очевидно, что мы имеем дело не с честным следствием, поэтому мы были вынуждены прибегнуть к таким акциям. Хочу отдельно отметить, что лично я всегда был противником голодовок, и я политикой занимаюсь 20 лет, всегда выступали против них, потому что не надо подрывать свое здоровье из-за протеста в отношении кого-то. Однако сегодня и завтра они делают что-то наподобие концлагеря, тюрьмы бесправных людей. А в тюрьме способ голодовки – это вполне традиционный, привычный метод обратить внимание на существующие проблемы.
Как долго вы намерены продолжать голодовку, Олег Васильевич?
Бессрочно. Естественно, мы опасаемся, что кто-то из наших товарищей может выбыть в связи с состоянием здоровья. Но настроение достаточно оптимистическое.
Когда вот вы рассчитываете ее прекратить, после выполнения ваших требований? Вообще надеетесь ли вы на то, что все-таки вот власти обратят внимание на вашу голодовку и как-то все-таки среагируют на нее?
Я бы сказал как. Сегодня в стране происходят, может быть, робкие, может быть, мы можем их критиковать за недостаточность, но очевидные перемены демократического характера. Возрождается в том или ином виде, пусть в недостаточно широком, но дискуссии в средствах массовой информации, в том числе формат политических дебатов. Запрещается досрочное голосование, которое всегда было насилено людьми и применялось как инструмент, чтобы заставить людей голосовать за ту партию, которая была определена. Выборы, которые прошли 14 марта, показали, что время монополии, вот это вот давилки бесконечно, оно закончилось. Я полагаю, что «Единая Россия» будет иметь достойность своих 40-45% голосов, но это будет уже не однопартийный парламент, не однопартийные региональные парламенты, а это будет именно место для дискуссии и широкого обсуждения. Астрахань на этом фоне является анклавом расправы над гражданским обществом. И поэтому я полагаю, что решение соответствующее будет принято, и ориентировка прокуратуры проверить дела уголовные возбужденные после наших товарищей тоже будет принята.
Рассказывал участник голодовки в Астрахани, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн. В эфире «Время свободы». 20 марта во многих российских городах пройдет акция гражданской солидарности и недоверия партии власти. В Москве на Пушкинской площади общественное объединение движения «Московский совет за права человека», Федерация автомобилистов России и Институт коллективных действий намерены провести массовую акцию «День гнева». Акция пройдет под лозунгом «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова». Между тем, московские власти отказались согласовать мероприятие. В Калининграде у Дома Советов также должен был состояться митинг оппозиционной коалиции, куда входили движения «Справедливость», «Солидарность», партии КПРФ, «Патриоты России», «Независимые депутаты». По приблизительным подсчетам, на митинг собирались прийти более 20 тысяч человек. Однако власти Калининграда не позволили провести акцию протеста у Дома Советов, поскольку она может помешать сельскохозяйственной ярмарке, которая расположена на площади, и предложили альтернативные площадки, которые, по словам оппозиции, непригодны для массового скопления людей. Почему власти противодействуют проведению акций протеста? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова задала жителям Оренбурга.
Наверное, они просто не хотят, чтобы люди что-то узнали из этих акций, а может быть, просто им это не нравится, беспорядки.
Наверное, это не в их интересах.
А зачем это лишняя боль? Головная нужна, какие-то будут акции, какие-то нужно следить за ними, чтобы все было нормально. Ничего это мне не решится, даже эти выступления абсолютно.
Потому что протестую против действий властей, а властям, соответственно, это как бы невыгодно, неинтересно.
Ну, мне думается, в связи с тем, что власть просто боится высказываний, так сказать, народных масс. Вы посмотрите, у нас государственные каналы первый, второй. Все благостно, все хорошо, а на самом деле мы прекрасно понимаем, что за МКАДом Москвы существует другая жизнь, абсолютно отличается от той, которую власть рекламирует на общеизвестных каналах. Также и в газетах у нас в основном все благостно и все хорошо. Ну, не считая пары там, может, газет, типа «Аргументы и факты», которые пишут все эти, по крайней мере, факты. Но опять-таки, все это пишется, а делается ничего не делается. Просто идет полнейший дальше развал, и поэтому я считаю, что власть просто боится.
А знаете, потому что они не заинтересованы. Мы никогда никому не нужны. Вспомните все годы нашего государства. Какому правителю нужен был народ? Да и наши проблемы им на лампочке. Ведь нигде нет порядка ни в одной отрасли, ни в здравоохранении, ни в армии, ни в образовании.
Ну, на мой взгляд, власть всегда должна ограничивать что-то. Ну, у нее такая функция.
Они боятся услышать правду, потому что власть не права к населению. Из населения, из народа сделали рабов. Рабы не мы не рабы.
Конечно, им это выгодно, потому что они получают другие зарплаты.
Завидуют, люди гуляют по улицам, дышат свежим воздухом, они в кабинетах сидят.
А вы знаете, я так думаю, что власти вообще совершенно незначимы. Вот акция протеста, им просто лениво. Зачем лишний раз отбрехиваться?
Власть не противодействует акциям протеста, она просто делает вид. Для того, чтобы отвлечь внимание людей от действительно каких-то насущных проблем, каких-то действительно происходящих событий и так далее. Чтобы люди задумались о том, что действительно надо протестовать против какой-то ерунды, против какой-то мелочи, и специально зацикливать на этом их внимание.
Так, на вопрос, почему власти противодействуют проведению акций протеста, отвечали жители города Оренбурга. Елена Стрельникова для «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Находящаяся с визитом в Москве госсекретарь США Хиллари Клинтон проведет сегодня переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. В Москве сегодня состоится заседание представителей четверки международных посредников в ближневосточном урегулировании. Мосгорсуд сегодня огласит приговор Андрею Космынину, последнему обвиняемому в деле об убийстве первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. В Ингушетии при обстреле ранены 3 сотрудника милиции. В Дагестане убит следователь Касабьев. Юртовского РУВД. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Кто и что мешает модернизации России? Путин или дураки и дороги? В программе «Время гостей» в 19 часов 7 минут на эту тему дискутирует научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, депутаты Государственной Думы России Евгений Федоров, «Единая Россия» и Валерий Зубов, «Справедливая Россия». Ведет передачу Михаил Соколов. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Сегодня Марк проведет дневную информационную программу «Свобода в полдень» и сейчас представит информационную картину сегодняшнего дня.
Доброе утро всем слушателям «Свободы». Я начну, естественно, с новых сюжетов, которые мы надеемся представить уже в программе «Свобода в полдень». Сегодня Егору Гайдару исполнилось бы 54 года. В его день рождения друзья и соратники бывшего премьера, скончавшегося в Москве в декабре 2009-го, придут на Новодевичье кладбище к его могиле. В памятной церемонии будут участвовать президент Сбербанка Герман Греф, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, министр финансов Алексей Кудрин. И там будет официально объявлено о создании фонда Гайдар. Инициатором этой идеи стал глава госкорпорации «Роснана» Анатолий Чубайс. Главной задачей фонда его создатели называют активное распространение либеральной идеологии в экономике и политике. А если говорить проще, фонд будет награждать премиями тех, чьи действия способствует продвижению России по европейскому пути развития. Что ж, на этой церемонии будет присутствовать корреспондент «Радио Свободы» Юрий Тимофеев. Мы надеемся, что он выйдет в прямой эфир в программе «Свобода в полдень». Ну, а в вечерних информационных программах мы расскажем о вечере памяти Егора Гайдара и о выставке, приуроченной к его дню рождения. Она открывается сегодня в Центральном доме литератора. Сегодня пленарное заседание Государственной Думы. На нем фракция ЛДПР попробует вынести на рассмотрение депутатов вопрос о реорганизации Министерства спорта после провала российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Сторонники Жириновского считают, что министерство нужно разделить на два самостоятельных федеральных органа исполнительной власти. Однако профильный комитет Госдумы по физической культуре и спорту в своем заключении счел нецелесообразным поддержать этот проект из-за недостаточных обоснований. Об этом и других событиях в Государственной Думе расскажет наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Другие темы. Реформа российской милиции. Еще один подход. Может ли помочь России опыт стран Восточной Европы? Этот вопрос сегодня обсудят эксперты рабочей группы при президенте по содействию развитию гражданского общества по правам человека. Эта встреча обещает быть интересной, поскольку на нее приглашены бывшие руководители органов внутренних дел восточноевропейских стран, в частности, бывший чешский министр Ян Румпел. Кроме этого, о возможных путях реформирования милиции будут дискутировать директор Института прав человека Валентин Гефтер, директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, другие известные юристы и общественные деятели, в том числе и из европейских стран. Наши слушатели смогут узнать подробности в дневных выпусках программы «Время свободы» от Вероники Баде. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахуничева займется сегодня выяснением всех деталей дела российской хостинговой компании «Агава», в офисе которой вчера был проведен обыск в связи с расследованием случаев размещения в интернете детской порнографии. А главное политическое событие дня, конечно же, ждет нас вечером. Это заседание так называемого ближневосточного квартета. Генсек ООН Пан Ги Мун, госсекретарь США Хиллари Клинтон, секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Участники заседания обсудят пути разблокирования израильско-палестинских мирных переговоров, хотя эксперты, скажу сразу, увы, расценивают вероятность прогресса на этом направлении как минимальную.
Спасибо, Марк. Мой коллега Марк Крутов рассказал о главных темах сегодняшнего дня. А мы продолжаем программу «Время свободы». Государство должно взять на себя все финансовые затраты по обеспечению транспортной безопасности в России, для чего надо кардинально изменить соответствующий закон. К такому выводу накануне пришли в Государственной Думе на расширенном заседании Комитета по безопасности. Также парламентарии обсудили ход расследования аварии Невского экспресса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Расширенное заседание Комитета по безопасности проходило в Государственной Думе в закрытом для журналистов режиме. Одним из главных вопросов, ради которых собрались депутаты, представители Министерства транспорта, силовых ведомств, прокуратуры, был ход расследования причин аварии Невского экспресса, произошедшей в ноябре прошлого года. Работа идет, исполнители и заказчики этого теракта будут осуждены, заявил по итогам встречи глава Комитета по безопасности Государственной Думы Владимир Васильев.
Мы получили разъяснение по поводу того, что был еще один взрыв после второго полностью на другой день. Во всяком мнении у нас, я не знаю, общее оно, я так почувствовал, что общее всех присутствующих, что расследование ведется активно. Сейчас следствие работает с конкретными задержанными, есть доказательства, проводятся экспертизы, есть уверенность в том, что преступление второе будет раскрыто.
Говоря о безопасности на транспорте, депутаты, по сути, признали, что еще в 2007 году они приняли недоработанный, а точнее неправильный закон. Необходимо в самые кратчайшие сроки кардинально переработать федеральный закон о транспортной безопасности, заявил председатель комитета по транспорту Нижней палаты парламента Сергей Шишкарев.
Государство этим законом, мы приняли его в 2007 году, еще раз повторяю, я не снимаю снимаю с себя меру ответственности, возложила эти мероприятия на субъекты. Но ведь к субъектам фактически относятся даже частные предприниматели, которые осуществляют автомобильные перевозки, а они на основании чего и из каких средств будут осуществлять обеспечение мероприятий транспортной безопасности. Я думаю, мы приняли уже фундаментальное решение, что этот закон нужно категорическим образом перерабатывать, вносить туда обязательный пункт о финансировании и включении в бюджетное обязательство государства финансирования мероприятий транспортной безопасности,
добавляет первый заместитель председателя Думы по безопасности Михаил Гришанков.
16-й федеральный закон не позволяет обеспечивать безопасность, то есть, ну, потому что он получился таким, как говорят, рамочным, размытым. И принято решение о подготовке нового закона. Представители всех министерств и ведомств говорили о том, что недостаточно финансирования на эту тему. И наши претензии были к ним, что когда принимался закон, где вы были. Ну, то есть, сегодня представители органов государственной власти четко понимают, что нужно менять эту систему. Высказывалась идея, в том числе, создания отдельной структуры, то есть, образно говоря, некого координирующего органа, который будет отвечать за обеспечение транспортной безопасности.
Присутствовавший на заседании глава российских железных дорог Владимир Якунин предложение депутатов по переработке закона по безопасности на транспорте поддержал.
Государство может определить комплекс мер, и в этом комплексе мер будет определено, какова часть, например, участия в этом транспортной компании. Но никто же не ожидает, что транспортная компания вооружит полк специально обученных людей для того, чтобы обеспечивать антитеррористическую безопасность. Никому же в голову это не придет. Поэтому мне кажется, что вопрос обеспечения безопасности – дело государственное. Государство определяет регламенты, принимает законы, определяет долю ответственности каждого, включая и собственника, например, инфраструктуры.
Для совершенствования законодательства в области обеспечения безопасности на транспорте в стране в скором времени будет создана рабочая группа. В нее, помимо депутатов, войдут представители профильных министерств и ведомств, заявил Владимир Васильев. На вопрос, когда закон будет представлен на рассмотрение парламентариям, глава комитета по безопасности предпочел не отвечать, но добавил, что работа будет вестись как можно быстрее. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Первый день переговоров Хиллари Клинтон в Москве. Перезагрузка пробуксовывает. Что осталось от Аль-Каиды? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если судить по заголовкам новостных сообщений в американской прессе, первый день переговоров госсекретаря Клинтон в Москве закончился не в духе перезагрузки двусторонних отношений. Главной новостью дня, перекрывшей все остальное, стало объявление о том, что иранская атомная электростанция, сооружаемая Россией, будет запущена летом нынешнего года, и суровое заявление Хиллари Клинтон, не ожидавшей столь неприятной новости в первый день своих российских встреч. Госсекретарь напомнила, что Тегеран не предоставил доказательств того, что он не работает над созданием ядерного оружия. В такой ситуации, по ее словам, осуществление подобных проектов будет преждевременно. От международного сообщества требуется безоговорочное единство, считает США. Случайно ли российское извещение о выполнении своих обязательств перед Ираном прозвучало в то время, как в Москве находится госсекретарь, или совпадение не случайно, но американские эксперты неизбежно видят в этом символику, отражение совершенно непредсказуемого, прихотливого течения американо-российских отношений. Казалось бы, странно встречать важного иностранного гостя, крайне неприятной для него новостью, в день важнейших для обеих стран переговоров о сокращении ядерных арсеналов. Но не для нынешнего этапа отношений между двумя странами, считает известный американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. С одной стороны, мы давно слышим заявления с выражением оптимизма по поводу достижения договора о сокращении наступательных ядерных вооружений. С другой стороны, Белый дом не говорит, в чем конкретно завязли переговорщики. Не исключено, что администрация в ходе этих комплексных многоходовых комбинаций совершила просчет, веря в то, что Москва ответит на ее жест доброй воли, касательно отмены первоначального варианта противоракетной обороны в Европе, согласившись поддержать более резкий нажим на Иран. Помимо этого, Вашингтон был уверен, что Москва осознает, что нейтрализация иранской ядерной программы и в ее долгосрочных интересах. Так что заключение нового договора о сокращении ядерных арсеналов, разрешение иранской проблемы и противоракетная оборона явно увязывались в планах администрации в единую картину. Это был план кардинального улучшения двусторонних отношений. Большая часть этого плана кажется сейчас неосуществимой. И самая большая, на мой взгляд, проблема состоит в том, что Россия в своих переговорах с США преследует тактику выжженной земли. Она не готова поступиться ничем. Если Москва будет воспринимать любые попытки США защитить себя от ракет как покушение на российскую безопасность, то отношения между двумя странами будут оставаться проблематичными. Вот так подытоживает первый день переговоров госсекретаря Клинтона в Москве известный американский военный эксперт Бейкер Спринг. Москва может стать неприветливой для Хиллари Клинтон и в пятницу, когда ближневосточный квартет примется за обсуждение перспектив израильско-палестинского мирного процесса. Не так ли, Ян? Я обращаюсь к моему коллеге Яну Рунову, который столкнулся с откровенным скепсисом в этом вопросе в рядах американских экспертов.
Да, Юрий, больших надежд не испытывает американский эксперт, которого я попросил ответить на вопрос о перспективах совещания. Это директор Вашингтонского исследовательского центра еврейской политики Мэтью Бродски. Обычно Европейский Союз занимает более жесткую позицию в отношении Израиля, не говоря уж об ООН и тем более России, которые гораздо больше симпатизируют палестинцам. Соединенные Штаты обычно нейтрализовали антиизраильскую позицию остальных членов квартета. Как поведут себя Соединенные Штаты на этот раз, трудно сказать. Возможно, для нынешней американской администрации важнее найти общий язык с участниками совещания, чем защищать Израиль. Я считаю, что сейчас проблема Ирана и проблема палестино-израильского мирного процесса тесно связаны. Для Израиля вопрос нуклеаризации Ирана – вопрос номер один. Администрация Обамы считает, что сейчас важнее мирные переговоры палестинцев и израильтян. Но дело в том, что Иран не откажется от создания ядерного оружия из-за того, что Израиль пойдет на дополнительные уступки и отдаст Восточный Иерусалим. Прогресс на ближневосточных мирных переговорах не повлияет на желание Ирана иметь ядерное оружие. Наоборот, если иранская ядерная программа будет заморожена, мир на Ближнем Востоке станет более достижимым. Это был вашингтонский политолог Мэтью Бродски. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью посла Израиля в Соединенных Штатах, который дал совершенно ясно понять, что израильское правительство не уступит требованиям об ограничении строительства в Восточном Иерусалиме. В то же время он отрицал, что из-за недавнего дипломатического противостояния американо-израильские отношения достигли самого низкого уровня за всю их историю.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
14 часов 7 минут. Слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Дом Фридриха Горенштейна. Этаж 1. Международный музыкальный фестиваль в Сочи. Сцены из рыцарских времен на улицах Петербурга. Вот некоторые темы программы «Поверх барьеров. Российский час». Ведет передачу Марина Тимашева. А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем вас, почему власти противодействуют проведению акций протеста. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут вы уже можете звонить в прямой эфир. И сейчас я хочу зачитать одно сообщение от Читы Майоровых. Вот что они пишут. Наивный вопрос. Да потому что под ними троны вовсю шатаются. И хоть они делают вид, что не знают, прекрасно знают, однако надеются, что ни бунта, ни революции не будет. Слишком покорное у нас население. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Находящийся с визитом в Москве госсекретарь США Хиллари Клинтон проведет сегодня переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. Как ожидается, стороны обсудят новый договор по стратегическим наступательным вооружениям. В Москве сегодня состоится заседание представителей четверки международных посредников в ближневосточном урегулировании. Во встрече участвуют глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Хиллари Клинтон, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон. Мосгорсуд сегодня огласит приговор Андрею Космынину, последнему, восьмому обвиняемому по делу об убийстве первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Прокурор просит приговорить подсудимого к 9 годам лишения свободы. Андрей Козлов и его водитель были убиты в Москве 13 сентября 2006 года. В Ингушетии при обстреле легко ранены 3 сотрудника милиции. Неизвестные открыли огонь из автомата и гранатомета по посту ДПС в Назране. В результате ударов израильской военной авиации по сектору Газа ранены 2 человека. Удары нанесены в ответ на вчерашний ракетный обстрел израильской территории с сектора Газа, в результате чего погиб 1 человек. Правительство Эфиопии признало, что прекратило прием программ радиостанции «Голос Америки». Как сообщает BBC, премьер-министр Малес Зинави обвинил радиостанцию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Один из участников заговора с целью убийства датского художника предлагал обезглавить сотрудников газеты, опубликовавшей карикатуры на пророка Мухаммеда. Американская интернет-компания Google может прекратить работу в Китае в течение ближайшего месяца. Как сообщает китайская пресса, это может произойти до 10 апреля нынешнего года. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Время свободы». Вернемся к главной теме нашей программы. Несколько общественных объединений, среди них движение «Московский совет за права человека», Федерация автомобилистов России, Институт коллективного действия, намерены провести в Москве на Пушкинской площади массовую акцию «День гнева». Акция пройдет под лозунгом «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова». Между тем, московские власти отказались согласовать мероприятие. Организаторы «Дня гнева» считают отказ немотивированным и отменять акцию не собираются, рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
Организаторы «Дня гнева» накануне обнародовали свое обращение к президенту Дмитрию Медведеву, в котором заявляют о том, что власти столицы методично нарушают конституционные права граждан. Действия московской мэрии координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов называет политической провокацией.
Совершенно неправовым путем, с нарушением, грубым нарушением действующих законов, пытаются воспрепятствовать гражданам Москвы в реализации конституционного права на свободу собраний и митингов. Отмечу, что мы в соответствии с законом еще 5 марта подали соответствующее уведомление. Однако уже 12 марта мы получили ответ, на наш взгляд, просто издевательский, что по поручению мэра Москвы в целях, вот сама формулировка очень интересная, в целях исключения вмешательства в нормальное функционирование городских структур жизнеобеспечения предлагаем вам провести митинг на Болотной площади. Четко в федеральном законе номер 54 указано, что орган исполнительной власти может предложить организаторам перенести мероприятие в другое место, только обосновав причины этого переноса. Здесь же мы что видим? Вообще никаких аргументов не приводится. Закон такого вот не предусматривает, сразу могу подчеркнуть.
Переговоры организаторов «Дня гнева» с мэрией пока продолжаются. Но акция в любом случае состоится, предупреждает Сергей Удальцов.
Мы, безусловно, 20 марта, в соответствии с нашим первоначальным уведомлением, будем выходить на Пушкинскую площадь 15:00. И все попытки препятствовать проведению нашей акции будем воспринимать как преступление, как провокацию. Мы также намерены завтра обратиться к милиции. Призовем сотрудников милиции не выполнять преступные, незаконные приказы, если они, не дай бог, последуют, и не препятствовать проведению законной, проводящейся в соответствии с Конституцией, с федеральным законодательством, мирной акции протеста.
День гнева в Москве пройдет в рамках всероссийской акции гражданского и социального протеста, которая проводится по инициативе ряда общественных движений во многих российских городах – Санкт-Петербурге, Иркутске, Новосибирске, Перми, Ижевске, Астрахани. В большинстве своем эти акции согласованы с местными властями, за исключением Саратова и Владивостока, где, как и в Москве, у организаторов возникли проблемы. Директор Института коллективное действие Карин Клеман считает, что можно говорить о новом для России социальном явлении – массовых городских общественных движениях, за которыми большое будущее.
Люди в России изменились. Большая часть населения начала отстаивать, более активно отстаивать свои права, ходить на улицы, протестовать, использовать все средства, все ресурсы для защиты собственных прав.
Главные лозунги Всероссийского дня гнева – «Единой России не доверяем». Правительство Путина в отставку, местному самоуправлению реальную власть, нет росту цен и тарифов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Почему власти противодействуют проведению акции протеста, спрашиваем мы сегодня у вас, дорогие радиослушатели. Я напомню телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть один звонок. Дозвонился до нас Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Лейла, доброе утро всем. Вы знаете, почему власть противодействует? Ну, не сколько она противодействует, а сколько боится, чтобы эти мелкие митинги не превратились в крупномасштабные митинги. И тогда крупномасштабные митинги очень сложно будет остановить. Они прекрасно понимают, что власть в Кремле пошатнется. И цель у нынешнего режима лишь только одна – сохранить контроль над народными богатствами, сохранить все то, что они наворовали, сохранить то, что еще можно будет воровать. Вот что что они на самом деле боятся. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Вот сейчас хочу зачитать сообщение с пейджера, которое пришло от Николая Анисимовича. Он пишет, почему антинародная власть разгоняет акции протеста. Да потому что боится, что из искры разгорится пламя, опасное для их благополучия. А у нас есть еще один звонок. Иван из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Иван.
Ну, ответ на ваш вопрос, в принципе, может просто в двух словах буквально сказать, потому что я рыльце в пушку. Ну, а немножко подробнее. Дело в том, что это четко говорит о том, что политика нашей власти направлена на грабеж и уничтожение народа. Но в этом случае надо, конечно, быть готовым и предотвращать сопротивление. Спасибо.
Это было мнение Ивана из Москвы. И сейчас еще хочу зачитать одно сообщение. Пишет нам Александр из Сызрани. Еще не было в России власти слабее и беспомощнее. Животный страх, инстинкт самосохранения, причина большинства запретов. Пишет нам Борис Павлович из Новочеркасска. В России, как и в СССР, акции протеста воспринимаются как восстание рабов, которые должны знать свое место. Вспомните Новочеркасск 1962 года. И еще одно сообщение. Много накоплено преступлений, считает Геннадий. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. До нас дозвонилась Раиса из Татарстана. Здравствуйте, Раиса.
Здравствуйте, доброе утро. У меня такое возмущение. Невозможно, я не могу сказать вам. Вот у нас в Татарстане тоже такое же состояние. Люди тоже, не знаю, они спят, не знают, чего делают. Где мужики? Не знаю, где это нас, оппозиция. Никто не выходит. Никто на улицу не выходит. Как быть? Я одна, вот, допустим, вот мне 65 лет. Я вышла бы против этих властей. Они, как говорится, замучили нас. Я живу вот на частном секторе, оформляя документы. Там 1000 рублей, там 100 рублей, там 900 рублей. Прямо они уже, судьи, это нотариальная контора, замучили нас, министерство замучило нас.
Это было мнение Раисы из Татарстана. И сейчас к нашей дискуссии присоединится Виктор из Подмосковья. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Вы меня слышите?
Да, мы вас слушаем.
Ну, до каких же пор мы так будем плохо жить?
Это вы у меня спрашиваете?
Ну, а у кого? Куда нам еще обращаться?
А давайте вы ответьте вот на наш вопрос сегодняшний. Как вы думаете, почему власти противодействуют проведению акции протеста?
Ну, как противодействуют? Боятся всего, наверное.
Это было мнение Виктора из Подмосковья. Сейчас узнаем, что по этому поводу думает Николай из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Конечно, боятся правительства, от народа боятся, от правды, от свободы слова, от демократии. Они потому что враги демократии, потому что мнение народа – это великая сила, это уже сказал Эсхил 2500 лет тому назад. А они не прислушиваются к разуму и к мнению и желанию народа. От этого и они боятся, от 31-й статьи Конституции особенно.
Это был Николай из Мордовии, и сейчас до нас дозвонился Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, это прежде всего социальный инстинкт, рефлекс власти уже на самых низах. Я уже как-то говорил, что встретил нескольких человек, которые хотели прийти на триумфальную 31-ю, только чтобы познакомиться с оппозицией. То есть они говорят, другой надежды нет. Не просто нет помощи от государственных органов, а именно эти их представители на низах, именно они людей гробят и гнобят. И один сказал, что так те меня хоть тихо схавать не дадут, может и отбиться удастся. И, кстати, все рядовые люди понимают. Один сказал, что вот человек, его знакомый, пришел в суд, а судья не то, что не принял, а прямо говорит при свидетелях, что будешь вякать, посадим. Он именно это отметил, не посажу, а посадим. То есть они говорят, они знают уже, что они одна банда. Но, научно говоря, у них уже, как говорится, есть мы концепция, они себя сознают сословием.
Это было мнение Аркадия из Москвы. Итак, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, почему власти противодействуют проведению акций протеста. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришла наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. Здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Лейла.
Расскажите, пожалуйста, о чем пишут сегодня российские газеты накануне Дня гнева, накануне акций протеста всероссийских? Есть ли на эту тему какие-то публикации?
Ну вот есть публикации, например, на тему того, что правительство ускользает от народа. Об этом сообщает нам «Независимое» на первой полосе. В Госдуму поступило отрицательное заключение правительства на подготовленный оппозиционными депутатами законопроект о парламентском контроле в России. Таким образом, у думского большинства появился повод для того, чтобы отказаться от принятия такого закона. Однако, как стало известно, независимый – это еще не конец истории. На следующей неделе данная ситуация может быть доложена президенту, причем сразу по нескольким каналам, на встрече с руководством партии «Справедливая Россия» и, так сказать, юридической общественностью. Ну вот, юридические дела тоже обсуждает независимые тоже на первой половине. Лосе, пишет газета о том, что адвокаты потерпевших в ДТП на Ленинском проспекте намерены обратиться в Конституционный суд. Они должны были обнародовать некоторые материалы следствия в интернете, но этого не произошло. Прокуратура предупредила защитников о неразглашении сведений, таким образом приравняв данные о ДТП к государственной тайне. Адвокаты заявили о намерении обратиться в Конституционный суд. Они считают, что нарушены их гражданские права. Между тем, по данным независимой, это не первое скандальное ДТП в истории компании. Аналогичная история, в которой участвовал и нынешний фигурант, вице-президент Лукойл Анатолий Барков, случилась, оказывается, 14 лет назад в Калининграде. Ну, в общем-то, вот тоже, почему бы не повод для гнева. А вот еще независимые выясняют, почему женщинам на Руси жить хорошо. Вроде бы 8 марта уже прошло, но все равно можно вернуться к женской теме. Так вот, Всемирный банк сообщил миру о том, что женщины в России обладают большей социально-экономической и трудовой защищенностью, чем во многих странах Европы и США. Россиянкам законодательно положен оплачиваемый декретный отпуск, они ограждены от тяжелого труда, раньше мужчин выходит на пенсию, однако российские эксперты напоминают, что объявленные правительством льготы далеко не всегда реализуются на практике. Опять же, повод для того, чтобы проявить свой гнев. Минеральное отступление. Газета «Коммерсант. Первая полоса» сообщает издание о том, что таможенный союз может вернуть Грузию российским потребителям. Заместитель главы Минпромторга Владимир Соломатов вчера признал, с 1 июля 2010 года в рамках таможенного союза Россия потеряет возможность самостоятельно закрывать рынки для отдельных товаров. И этим обеспокоена. Ну и еще о таможенном союзе тоже есть сегодня публикации о том, в частности, что российские авиакомпании станут первыми бенефициарами вступления России в таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном. Как стало известно ведомостям, чиновники готовы 5 лет не взимать 20% пошлину на иностранные самолеты. Еще любопытная публикация в ведомостях. Госкорпорация «Роснано», которая создана, чтобы развивать наноинновации в России, раздала уже более 32 миллиардов рублей. И еще более 61 миллиарда рублей расписано по проектам. Те, кому приходится иметь с ней дело, часто недовольны. Условия, говорят, кабальные. Но других инвесторов, способных вложить в идею миллиарды, в России нет. Комиссия выплыла наружу. Время новостей пишет о том, что антимонопольная служба изучит новую систему расчетов за услуги ЖКХ в Москве. Между тем, о том, куда идут деньги в Москве, пишет сегодня «Комсомольская правда». На разгон облаков в Москве власти потратят почти 93 миллиона рублей. Газета обращается к международной тематике, подготовка исторического договора России и США вышла на финишную прямую. Увязка по СНВ обуздает гонку вооружений. И новые известия. Интересная публикация «Падают звезды» о том, что знаменитые спортсмены, кумиры миллионов болельщиков, стали стремительно терять авторитет.
Спасибо, Валерия. Наш обозреватель прессы Валерия Шабаева рассказала нам о самых главных темах в сегодняшних российских газетах. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8:45. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Находящаяся с визитом в Москве госсекретарь США Хиллари Клинтон проведет сегодня переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. В Москве сегодня состоится заседание представителей четверки международных посредников в ближневосточном урегулировании. Мосгорсуд сегодня огласит приговор Андрею Космынину, последнему обвиняемому в деле об убийстве первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. В Ингушетии при обстреле ранены 3 сотрудника милиции. В Дагестане убит следователь Хасавюртовского РУВД. На станции московского метро Тимирязевская резиновой пулей ранена пассажирка. В результате ударов израильской военной авиации по сектору Газа ранены 2 человека. В больнице Нового Орлеана на 60-м году жизни от сердечного приступа скончался американский певец и гитарист Алекс Чилтон. Американская интернет-компания Google может прекратить работу в Китае в ближайший месяц до 10 апреля. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж из Махачкалы. В марте президент Дагестана Магомедсалам Магомедов встретился с китайскими бизнесменами, которые планируют открыть в республике цементные заводы и предприятия по сбору автомобилей. Дагестанский лидер подтвердил интерес республики к реализации проектов, разработка которых началась еще в прошлом году в рамках российско-китайского экономического форума. Однако, по мнению местных журналистов и зарубежных предпринимателей, которые пытались открыть свое дело в Дагестане, коррумпированность чиновников не дает развиваться бизнесу. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Магомед Мусаев.
Китайцы готовы предоставить кредит под гарантии, говорит Ван Цзиньпин, генеральный директор Norinco International Cooperation. Будем надеяться, что с помощью правильной политики мы сможем наладить честное сотрудничество с вами. На встрече с делегацией из Китая 11 марта сего года президент Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов, со своей стороны, сославшись на выгодное геополитическое положение, отметил, что сотрудничество возможно в области энергетики, аграрном секторе и переработке природных ресурсов. Сумеет ли Norinco International Cooperation, одна из ведущих китайских фирм, вытащить из болота дотационности Дагестан, довольно сложный вопрос. За последние десятилетия мы не знаем ни одного удачного примера экономического сотрудничества Дагестана с зарубежными партнерами. Большие деньги, большие проблемы. И прежде чем браться за их решение, не мешало бы вначале приобрести опыт в налаживании сектора малого и среднего бизнеса. О прелестях малого бизнеса по-дагестански рассказывает дагестанец, гражданин Турции, получивший образование в Германии, Ахмед Уйгун. Какой-либо позитивной связи между дагестанской диаспорой в Турции и Дагестаном нет. Почему? Каждый турецкий бизнесмен по прибытии в Дагестан или терпит убытки, или полностью разоряется. Мне все говорят: мы туда не поедем, там мафия, на каждом шагу взятки. Правительственные чиновники своим землякам, потомкам иммигрантов, никакого содействия не оказывают. Вы просто напрасно потратите время, подписывая с чиновниками бесчисленные бумажки. Никто их соблюдать не будет. Так мое предприятие закрыто. Вместо того, чтобы получать прибыль, я потратил 2,5 года на ремонт арендованного мной помещения. И после того, как я его привел в порядок, вот уже 3-й месяц, как я не могу туда попасть. Нас туда не пускают. Я неоднократно пытался встретиться с президентом Дагестана, но мне было отказано. Обещающих помочь много. Какое бы министерство мы ни пошли, везде обещают, но результатов никаких. Мои расходы превысили $1 млн. И по-прежнему дело не двигается с места. У меня была последняя надежда на нового премьер-министра. Он меня не принял. В таких условиях невозможно работать. Я вынужден прекратить сотрудничество. Без взяток здесь ни одно дело не решается. Коррупция здесь все уничтожает. В этом отношении Дагестан – это Турция 50-летней давности. В этой республике перспективы появятся только тогда, когда чиновники, наконец, дадут возможность работать бизнесменам. Он истедеевич алчмая бракырса. Это было мнение этнического дагестанца из Турции, бизнесмена Ахмета Уйгуна. Так как потерпевшая сторона принадлежит к категории этнических дагестанцев зарубежья, мы посчитали необходимым обратиться за разъяснениями в Министерство по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан. Ответ зама, министра по национальной политике, информации и внешним связям: «Вообще-то я внешними связями не занимаюсь». Мы попросили прокомментировать создавшуюся ситуацию Алисултана Газимагомедова, редактора газеты «Дагестанцы» и председателя неправительственной организации «Союз защиты прав и свобод народов, человека и гражданина».
Дагестанская диаспора Турции с удовольствием бы пришли сюда, если бы в Дагестане были нормальные условия для ведения бизнеса. Но их нет. Весь малый бизнес в Дагестане обложен данью. Ничего невозможно сделать сегодня.
Это было мнение дагестанского журналиста и правозащитника Алисултана Газимагомедова. Вопрос о необходимости зарубежных инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса обсуждался 16 марта сего года на пресс-конференции, приуроченной 7-й межрегиональной с международным участием выставки «Деловой Дагестан-2010». Говорит Булат Мамаев, директор выставочно-маркетингового центра «Дагестан-Экспо».
Будут новые рабочие места, будут новые виды продукции. «Деловой Дагестан» – бренд, придуманный нами, но это уже не наш бренд, это уже российский бренд.
Остается только надеяться, что эпоха придумывания брендов когда-нибудь станет в Дагестане преддверием вполне реальных дел, хотя бы отдаленно напоминающих содержание ярких выставочных павильонов и гламурных буклетов «Делового Дагестана». Магомед Мусаев для Радио «Свобода» из Махачкалы.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что осталось от Аль-Каиды в интерпретации американских спецслужб. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Накануне ключевого события президентства, голосования в Конгрессе по законопроекту о реформе медицинского страхования, президент Обама потерял поддержку большинства американцев, согласно оценкам Института Гэллопа. С прошлого ноября около 50% американцев одобряли его деятельность. В последние дни число поклонников президента упало до 46%. Число скептиков выросло до 48%. Рейтинг Конгресса приближается к рекордно низкой отметке. Лишь 16% респондентов положительно оценили работу парламента. От исхода эпопеи с одобрением реформы системы медицинского страхования может зависеть политическая судьба президента. Бывший угонщик самолета вернулся в США через почти 50 лет после совершения преступления. Он предстал перед судом, заявив, что угрызения совести не позволили ему продолжать жизнь вне пределов досягаемости американского правосудия. 68-летний уроженец Пуэрто-Рико Пенья Солтрен рассказал на заседании суда о том, как он приставил нож к горлу стюардессы и потребовал ее открыть дверь кабины пилотов. Дверь была открыта, его сообщник, угрожая пилотам пистолетом, заставил их посадить самолет, направлявшийся из Нью-Йорка в Пуэрто-Рико, в Гаване. В свою защиту обвиняемый сказал, что в те годы угон самолетов был почти обыденным способом сделать политическое заявление. Это не рассматривалось актом террора. Пистолет или нож можно было легко пронести на борт самолета в детских подгузниках. Он сам, по его словам, принял участие в этой акции из-за того, что ему нужно было увидеть смертельно больного отца, который находился в Гаване. Остальные члены группы угонщиков были членами движения «За независимость Пуэрто-Рико». Повинившемуся через 50 лет угонщику самолета грозит от 22 до 30 лет тюрьмы. Что сегодня осталось от Аль-Каиды, совершившей 9 лет назад самый кровавый в истории террористический акт? Скорее всего, немногое. С такой неожиданной оценкой выступил директор ЦРУ Леон Панетта. Главные действующие лица Аль-Каиды, скорее всего, живы, но они едва ли способны что-то сделать. Слово Алану Давыдову.
В интервью газете «Вашингтон-Пост» Леон Панетта заявил, что Бен Ладен и другие члены верхушки Аль-Каиды сейчас вынуждены затаиться. По словам директора ЦРУ, сотрудники его ведомства недавно перехватили послание одного из высокопоставленных аль-каидовцев Бен Ладену с призывом, чтобы тот продолжил руководство террористической сетью. Панетта считает, что отступление Аль-Каиды стало результатом кампании против террористов в районе афгано-пакистанской границы и усиления координации действий с Пакистаном. Некоторые наблюдатели отмечают, что оптимистичные заявления Леона Панетты контрастирует с еще недавними оценками американского разведсообщества, согласно которым угроза действий исламских террористов на территории США остается серьезной. Старший сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Лиса Кертис не видит в этом ничего странного. Ощущение противоречия, возможно, объясняется тем, что Леон Панетта в данном случае имеет в виду эффективность ударов с американских беспилотных самолетов, которые действительно наносят урон руководству Аль-Каиды, ослабляют его способность командовать и контролировать деятельность сети. Эта тенденция, безусловно, позитивна, но другое дело, что Аль-Каида ослабевая переносит опору на свои филиалы, например, в Йемене, месте планирования неудавшегося рождественского теракта на борту американского самолета. Высокопоставленные представители администрации на этой неделе диаметрально противоположно предсказывали будущее Усамы Бен Ладена. Министр юстиции Эрик Холдер заявил на слушаниях в Конгрессе, что террористу номер один не увидит зала суда, ибо он, скорее всего, будет убит своими же сторонниками аль-каидовцами или американскими силами. Днем позже командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Стэнли МакКристал сказал журналистам, что американские военные определенно постараются взять Бен Ладена живьем и передать его в руки правосудия. Лиса Кертис, как вы прокомментируете такую разницу в оценках? Думаю, что генерал МакКристал намного ближе к пониманию ситуации. Он лучше министра юстиции знает, как действуют террористы и как проводятся контртеррористические операции. Не сомневаюсь, что Соединенные Штаты будут стремиться взять Бен Ладена живым, чтобы в результате его захвата получить как можно больше информации о целях, планах, действиях террористов. Генерал МакКристал, надеюсь, и сделает все возможное, чтобы поймать главарей Аль-Каиды живыми, хотя, возможно, без сопротивления те не сдадутся. Если Бен Ладен будет убит, то непреднамеренно. По словам директора ЦРУ Леона Панетте, его ведомству неизвестно точное место нынешнего пребывания Усамы Бен Ладена и его главного помощника Аймана Аль-Завахири. Скорее всего, считает Панетте, эти террористы укрылись в Пакистане, в районе племенного управления на границе с Афганистаном, либо в районе Северный Вазиристан.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В российских городах готовятся к акции гражданской солидарности и недоверия партии власти. Эта акция должна пройти завтра, 20 марта. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему власти противодействуют проведению акций протеста. И сейчас я хочу зачитать несколько сообщений из пейджера и из сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Галина Ивановна. «Я считаю, что власть правильно делает, что противоборствует. Ходят, болтаются по улицам. Работать надо». А вот что нам пишет Марат из России. Спрашиваете, почему российские власти противодействуют акциям протеста? Встречный вопрос. Почему Радио Свобода провоцирует к акциям протеста? Пишет Борис из Москвы. Отвечу на встречный вопрос. Оно так само получается. Если радио честно рассказывает о том, что творится в стране, порядочный человек приходит к идее протеста. Это не провоцирование, элементарная порядочность и профессиональность. Пишет нам радиослушатели из Москвы. Акция протеста – это естественная форма выражения мнения в нормальном обществе. Вот что в этом такого опасного для себя видит наша власть. Это для меня загадка. Пишет нам также радиослушатели из Москвы. Надо признать, что Радио Свобода действительно может провоцировать, правда, лишь лиц с необратимой формой ксенофобии. Но это можно легко избегать, достаточно просто не слушать Радио Свобода. Это гарантированно позволит спокойно засыпать и просыпаться под гимн Российской Федерации, пишет Тимур из Казани. А вы радио с гимнами не слушайте, не все дела. Я вот, например, не слушаю. Я хочу сказать, что смс-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Дискуссию на эту тему мы продолжим уже в следующем часе нашей программы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Состоится ли мандариновая революция в Калининграде?
Комментарии экспертов.
Зачем православный банкир из России купил франсуар?
В блогах Свободы.
Фоторепортер Юрий Тимофеев. Почему оппозиционеры такие скучные?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.